Честь имею всем вам кланяться. И вот внимательно смотрю на вас и наблюдаю одно, что вам очень нравится всем здесь собираться и общаться, рассматривать друг друга внимательно и о чем-то говорить без конца. И при этом улыбаться. Значит, вы говорите о каких-то приятных вещах. И это очень хорошо в наше время такое. Лишний раз от сердца улыбнуться. Ведь человек-то создан Богом для радости. А вы посмотрите, радуйтесь, апостол призывает. Не просто к радости гомерической, а к радости во Христе Иисусе. У дьявола тоже есть свои радости, он нам их предлагает. Но под этой личиной сокрыта горечь, ядовитие всякого яда. И после нее не радость, а одно раскаяние, одно сожаление, одна тревога. А вот то, что идет от Господа, радость во Христе и Иисусе, вот к ней-то апостол призывает. Вспаки, говорю вам, радуйтесь, и добавляет, о Господи. Только Он является нашей радостью и должен занимать бы в духовной жизни не периферийное место, как у большинства из нас, а случая к случаю, особенно когда нужда заставляет, какие-то обстоятельства тяжелые. Вот и спекулируют на горе, и спекулируют на религиозных чувствах, и целую теорию сочинили. Религия – это результат вот страха. Нет, это неверно. Человеку страшно без Бога. Он глубоко одинок, когда в его душе нет Бога. И вот он стремится заполнить эту пустоту, а ее, оказывается, ничем заполнить невозможно. Потому что только во Христе сосредоточено все абсолютное совершенство, все ведение, вся красота. Одно из имен Божиих – красота неизреченная, которую нельзя не представить. Вот только те, кто видел, вот Паисий пишет, что передает опыт, когда он увидел профиль Христа, он говорит, я готов 1000 лет жить в страшных условиях, чтобы еще раз на мгновение увидеть этот лик. Этот лик увидел Иов, и что он сказал? Кто сей, помрачающий провидение словами, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел. Выслушай, взывал я. И что буду спрашивать, ответь мне. Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя. И я отрекаюсь от всех своих слов и кладу перст на уста свои и отрекаюсь в прахе и пепле. Вот цена всем нашим рассуждениям и нашему богословию. 38 глава начинается с этих же слов. Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Мы своими рассуждениями не проясняем, а омрачаем провидение. Поэтому давайте научимся говорить об этих вещах божественных у тех, кто просвещает нас, а не омрачает. Мы пока что омрачаем. Посмотрите, какие у нас интересы духовные. Кто на чем зациклился? Одни на номерах, другие на 666, третьи на каких-то карточках, четвертый на каких-то полосах. Эти боятся не знаю чего. Как бы не вшили им в лопы, да и не спросят, вы не, и узнаете. Будут вас спрашивать, вшить вам это или не вшить. Сели, положили руки, и вот он внедрился. Не думайте, что это вот так. Не будут и спрашивать. Не этого мы должны бояться. Не этого. Вообще, этот Антоний Великий говорит, что если в нас будет обитать Дух Божий, мы не будем никого бояться, ни демонов, ни людей, ни зверей, ни разных атмосферных, и пускай около вас провалится до периметра, по периметру вся земля, вы не повернетесь в ту сторону, потому что вас держит Господь. Без Его воли, без Его попущения ничего не совершается, а верующих в Него Он бережет. Даже ангелы посылаются человеку в услужение, и даже ангелы прислушиваются к апостольской проповеди. «Мне, наименьшему из апостолов, скажет апостол, дана благодать сия, возвещать неисследимое богатство Христово язычникам, дабы явной была тайна домостроительства, сокрытая от веков, и явлена началом и властям». Вы можете подумать, значит, начальству земному? А фраза-то продолжается. «Началом и властям на небесах сущим». Великая вот эта тайна, открытая через апостола, а не через ангела. У апостола Петра мы вам проповедуем то, над чем размышляли пророки. В них действовал Дух Христов. И этот Дух Христов этим людям, пророкам, открыл, что они не доживут до того, о чем они пророчествуют. А все это предназначено, вот можно было бы представить, каким бы это были люди, если бы они дожили до исполнения того, о чем они пророчествовали. Это были бы ангелы во плоти, это все бы забирались живыми на небо, как Енох. Они бы все ходили пред Богом, если бы они дожили. А он говорит, они не дожили, и только проповедовали о том, до чего мы доживем, что дано нам услышать, увидеть. И добиваются, да заканчивают, во что желают проникнуть и ангелы. Это прислушиваются к апостольской проповеди ангелы. И посылаются нам в услужение. Где вы это еще найдете? В какой религии? Ни в какой, чтобы небесные силы сослужили вместе, ныне силы небесные с нами невидимо служат. Так. И вот в силу этого, сегодня ведь Михайлов день, давайте, господин, небесных воинств архистрати изи, молим вас пресном и недостойни, да вашими молитвами оградите нас кровом крилни вещественной вашей славы, сохраняющей, припадающая, прилежно и вопиющая, от бед избавительны, яко чино начальницы вышних. Михаил, грозный воевода сил небесных, Гавриил, благовеститель о воплощении, Уриил, Рафаил, Салафиил, Иегудиил, Иеремиил, Варахиил, и духи неименуемые в Вецесе, чтобы было открыто. Итак, если вы хотите что-то знать вот в этой области, там тоже классика есть, берите Дионисия Ареопагита о небесной иерархии. Дионисий Ареопагит о небесной иерархии. Второе, он же о церковной иерархии. Он же о божественных именах, он же о божественном мраке. Вот если вы познакомитесь с этими произведениями, но только заранее вам скажу, что тут не страницами надо читать, а абзацами, да и не один раз вчитаться в абзац. Поскольку... Слог очень высокий. слог такой высокий, это такое, такой вития, такое, вы знаете, идет у него откровение. И штиль, я не знаю, как вот это, конечно, по дару Духа Святого, можно было только извлекать такие мысли. И такой-то вития, такой-то вот Дионисий падает ниц перед апостолом Павлом. Он его привел к вере. Он его обратил своей речью в Ареопаге. А в Ареопаге на этой скале были сосредоточены все правительственные учреждения, там были площади, там собиралась элитная такая публика, в том числе и философы, и все, и рассуждали на разные темы. Вот к ним апостол-то Павел и пришел. И стал, и высказал вот эту великую истину, что от единой крови, от единой четы произвел Господь весь человеческий род для обитания по всему лицу земли, назначив каждому народу времена и пределы их обитания. И когда пришло время, он послал к ним мужа Христа. И когда перешел и стал говорить о воскресении, они так это послушали его снисходительно по плечу. Ну, об этом мы послушаем тебя в следующий раз. Что-то такое странное. Как может воскреснуть человек по телу, по душе, вот эта идея, это еще, да. А вот по телу, от которого не которое стало пищей червей, которое прах рассеяли по воде или над горами, как может воскреснуть человек? Об этом послушаем тебя в следующий раз. Ну, вот и напрасно так-то сказали. Вот и остались без веры. И оставились при своем не мудрости, а при своем мудровании. Вот так умертви плоти наше мудрование, Христе Боже. И спаси. У нас не мудрость, а мудрование – мудрость в Слове Божьем. После Евангелия удобие молчания. И вот мы с вами смотрели эти 10 заповедей, Деколог, растолковали, насколько возможно, скользя по поверхности, поскольку у этих слов много уровней, как и во всем Священном Писании. Вот, и мы видим, что эти 10 принципов лежат в основе всего человеческого общежития. Они делятся на обязанности наших Богу и обязанности к ближнему своему. И вот так-то, ведь их не 617, как в Моисеевом законодательстве, а всего 10, а заповеди блаженства 9, а вся религия сведена к одной фразе: «Люби Бога всею душею своей, всею мыслью своей, всею волею и ближнего своего, как самого себя». Все остальное – комментарий на эту фразу. Вот зачем это море книг, которые продолжают приплывать и приплывать, он как айсберги. Такие же айсберги, такие же блоки плывут по разным почтовым отделениям и оседают в библиотеке. Скоро рухнет и библиотека-то вместе со всем содержимым. Кто читает это все? Да мыслим ли это все перечитать? Мы не в состоянии это, значит, надо в этом плане себя сориентировать и остановиться на 30-50 книгах. Вот и должен быть объем нашей библиотеки. Больше ничего не нужно. И вот их нужно читать и перечитывать. Святые отцы – это вот компендиум. Это все сосредоточено в них. Если вы прочтете 3 тома писем Исидора Пелосиота, подвижника 5-го столетия из Африки, Исидор Пелосиот, письма, вы скажете: так что же это был за человек? Это орган Духа Святаго. Это сосуд, преисполненный благодати. Как он отвечает, как он толкует Писание. А нравы-то и тогда были ужасные. а грехов-то сколько было. А это он все видел. А к власти-то к сану торвались тоже недостойные люди. И получали кто за симонию, кто как. Вот он и обличает таких-то. Неужели вы не боитесь? Как вы можете топтать дворы Господни, будучи нечистыми? Как не боитесь? Гнева Божия. Ведь читайте в Писании. Огонь чуждый принес Надав и Авиуд. Буквально через неделю, благодарю вас, после их посвящения, забыли в пьяном состоянии. Были в нетрезвом. Как можно подходить к жертвеннику, к алтарю кадильному в нетрезвом состоянии? Вот и принесли не тот огонь, который нужен. Огонь-то нужно было взять с жертвенника всесожжений, а они где-то со стороны. Ну и что? И попалил их Господь молнией. И умерли они пред Господом у жертвенника. И вынесли тела их. А Аарону, отцу их, Моисей запретил даже выражать соболезнования, и не плакать, и не выходить, и не устраивать никаких плачевных обрядов. Они приступили закон Господень. Нельзя дело Господне делать с наближением. Поэтому со всей серьезностью отнеситесь и к самим себе, и к своим занятиям, и к тому, что вы читаете, как вы говорите и на какие темы, в каком состоянии вы это говорите. И если нет тех вот условий, при которых возможно обращение, то лучше выждать, не говорить в раздраженном состоянии. В раздраженном состоянии Моисей забыл слова Господни. Он один раз только возроптал на Господа и был лишен входа в обетованную землю. А мы ведь не один раз его раздражаем. Мы постоянно раздражаем Господа и Христа Его. Духа Святаго оскорбляем, Его благодать. А ведь это грехи, которые не прощаются ни в сем веке, ни в будущем. Всякая хула прощается. А вот хула на Духа Святаго не прощается ни в сем веке, ни в будущем. Потому что это хула на благодать, на божественную энергию, которая все превращает, все изменяет, все пронизывает. Если у атомной энергии такая сила пронизывать на страшную глубину, то Дух-то Божий, он и глубины Божии знает, и весть все. Кто знает, что в человеке, спрашивает апостол, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божие никто не знает, кроме Духа Божия. Он и глубины-то Божии все тайны знает и сообщает им нам. Вот это таинственное воздействие Духа Святаго на душу человека, оно могло бы происходить постоянно. Оно, человек в духе, я был в духе в день воскресный. Вот если он был в духе в день-то воскресный, вот и услышал Иоанн Богослов сзади себя голос. И последовало затем такое откровение, апокалипсис, который до сих пор не знают, к кому отнести, к чему, как понять все эти шифры, все эти тайны, все эти записи, как их расшифровать. Вот сокровенное, вот что-то лежит на поверхности, что-то закрыто за словом, имею уши слышать и дослышать. А что-то находится в такой тайне, что пока не стоит и прикасаться ко священному Божию, к Его, то не скверными руками, а священному Божию к Его, то да никак же коснется рука скверных. Усне же верных Богородицы немолчно с радостью да возопьют. Выше всех еси, Дева чистая. А уж о Христе и говорить невозможно. В Кивоте, в этом ковчеге, находились скрижали. Они-то, собственно говоря, и являются откровением. По их и ковчег-то назывался ковчег завета, ковчег откровения. Потому что там две каменных плиты, на которых сказано «перстом Божиим» было написано. А что писали на камнях, на скалах? Только самое важное, чтобы хранилось на века. Вот откройте Иов, он выражает пожелание. Он выражает пожелание такое, что если бы он знал, что останется в живых, и Бог даст ему здоровье и продлит его жизнь, он историю своих страданий записал бы на камне с прорезью, и эти прорези залил бы свинцом и оловом. Господи помилуй. Вот давайте-ка посмотрим. Вот он говорит об этом. Вот какое его состояние-то. 19 глава. Смотрите, 20 стих. Книга Иова перед Псалтирью. Вот что он говорит: «Кости мои прилипли к коже моей и плоти моей, и я остался только с кожей около зубов моих. Помилуйте меня вы, друзья мои, ведь вы пришли меня утешать, а утешение ваше обратилось в сплошное обличение и безжалостную укоризну. Да вы должны бы молчать, видя, как я страдаю. У вас жалости никакой нет. Зачем помилуете меня, ибо рука Божия коснулась меня? Зачем и вы преследуете меня, как Бог, и плотью моей не можете насытиться? О, если бы записаны были слова мои! Если бы начертаны были они в книге, резцом железным, соловом, на вечное время на камне вырезаны были. А ведь Господь-то дал ему, исцелил его от болезни-то, вторую семью дал ему. Следовательно, он мог все это дело записать. И вот эти какие-то записи дошли до анонимного какого-то гениального духоносного пророка. Я не знаю, какой это поры, поскольку это перл вот, во всей дидактической литературе, то считаю, что расцвет еврейской поэзии падает в направление Давида и Соломона. Вот кто-то вот из этой эпохи, из этой поры, вот на основании этих записей написал вот эту прекрасную книгу об Иове. И вот после всего этого он произносит мессианское пророчество Иова. «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Вот это пророчество. Оно может иметь двоякое значение. «Я узрю Его сам». Речь идет о Его выздоровлении. И он восстановит распадающуюся кожу мою сию. И речь идет о всеобщем воскресении в конце времени, когда Господь вострубит трубой, и все услышат глас Сына Божия, и земля и ад отдадут мертвецов своих, и все встанут на суд пред лицом Божьим. Вот это двоякое такое истолкование. «А я знаю, Искупитель мой жив, и он восставит распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Следовательно, воскресение по телу. Вот древность этого не знала. Греки никак не могли принять. Вот идея, да, идея бессмертна. что-то от человека остается идеальное такое. А тело, которое стало пищей червей, пищей огня, да как это все потом собрать, эти атомы все? А вот апологеты говорили, а вот возьмите вы, вот, приведите песок, целая гора из песка, и вот металлическую пыль от наждаком или этим, и смешайте с этой, и скажите, выбери мне все эти металлические пылинки. Да невозможно это сделать. Невозможно. А вот магнит сделает. А магнит выберет все до единой, притянет их к себе. И никакого вопроса не будет. Что для человека невозможно, возможно для Бога. Поэтому как воскреснут тела, в каком они виде будут, в каком мы с вами возрасте будем, воскреснем с теми недостатками и изъянами, какие имели при жизни, с теми недугами, болезнями, ампутациями всякими. Или же все мы приблизительно будем в одном образе и красивыми по телу. Вот это может быть предметом богословской дискуссии. Можете высказывать эти все вот мнения свои. Я считаю так. А я считаю так. И не оскорбляя, знаете, достоинства друг друга, можно вести хорошую полемику, потому что этот вопрос в Ветхом Завете скрыт. Не мертвые, но мы, живые, восхвалим Тебя, Господи. Боялись смерти, и все верили, что они уходят в Шеол, в преисподнюю. Вот это представление о посмертной участи человека в книге Иова дается так. Третью главу откройте. Третья глава, 11 стих. Вот он проклинает день своего рождения. Смотрите, третий стих. Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек. Дальше, 11 стих. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колени? Зачем было мне сосать сосцы, грудь материнскую? Теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы покойно с царями и советниками земли, которые застраивали для себя пустыни. Намек на саркофаги, на мавзолеи, на пирамиды, которые могли позволить себе люди, стоящие у власти. Или с князьями, у которых было золото, и которые наполняли дома свои серебром. Или как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света. Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах. Там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставника. Малые и великие там равны, и раб свободен от господина своего. Вот это нечто каких-то греческих елисейских полей и полубессознательное, полусонное какое-то состояние, которому нет конца. И дальше вопль души. На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душой, которые ждут смерти и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб. Вот Афанасий, вот он. Да, вот люди тоже желают многие свести счет жизни вот таком. На что дан свет человеку, у которого путь закрыт, и которого Бог окружил мраком? Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода. Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня. И чего я боялся, то и пришло ко мне. Вот такое его было пожелание. Поскольку лишился всего, и богатства, и семьи, детей, жена говорит, похули Бога и умри. Призови на свою голову проклятие Божие, похулив его имя. Вот через какие жернова пропускает Господь? Вот многострадальный Иов-то и есть он. Многострадальный Иов. Вообще, почему все идет через страдания, а Христос называется мужем скорбей, человеком, изведавшим болезни. Открывайте все, без всякого сопротивления, 53 главы Исаии. Никто не возражает. Все открывают Исаия, 53 глава. Вот о нем что говорится, это апогей пророческого прозрения. Вот два есть писания, где это выше уже невозможно. Это 21 псалом и 53 глава. Это апогей пророческого прозрения. Вот за это того и другого можно назвать ветхозаветными евангелистами. Смотрите, пророк начинает с такого укора. Смотрите, Господи, 53 глава. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Его воля. Вот он говорил об этом, об этих грядущих страданиях Мессии. А люди проходили, послушают, постоят и уходят. Ну, болтают там что-то. Поди разбери, о чем он говорит. И идут дальше. А он им говорит, ибо он, Христос, взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Вот сухая земля, пепел. И вот пробивается росток. Какой он по виду? Жухлый, съежившийся весь, черный. Нет в нем ни вида, а ведь речь о Христе, нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его. А вот значит, Исаия-то была открыта. Вот за 8 столетий он видел страдающего Христа. И мы видели его. И не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умален пред людьми. Муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Вот страдающий Мессия. Есть Мессия прославленный по воскресенье. И есть Мессия страдающий. Муж скорбей, отрок. Яхве, отрок мой. Вот это Христос. Дальше идут стихи, которые ежедневно употребляются за литургией во время совершения проскомидии на жертвеннике. В когда священник берет самую большую агничную, так называемую, просфору, кладет ее над щицу, на доску, в правой руке держит копье и обрезает бока у этой просфоры. С какими же словами? Вот читаю вам. Это пока еще скажу, с чего начинается. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. А вот дальше, поставив перед собой и держа в правой руке копье, он обрезает один правый бок до основания и читает. Как овца введен был он на заклание. Поворачивает другой стороной и отрезает следующий бок. И как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Третью сторону. От уз и суда он был взят. Конечно, сначала узы в Гефсиманском саду, суд у Анны, у Каиафы и, наконец, у Пилата. От уз и суда он был взят. Поворачивает последним боком и обрезает его до основания. Но род его кто изъяснит? Кто объяснит его происхождение? Сын ли это Давидов по плоти? Сын Божий, как его понимать, народ-то его, родословное это его, куда уходит? И сказать никто не может. Теперь осталось подрезать низ. Поднимает, приподнимает и подрезает у этой просфоры низ. Со словами, ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Вынимает. И ставит на дискос. Закончилось? Нет. Паскомидия не закончилась. Ставит на дискос. А вот эти обрезки, так уж скажем, это есть антидор, который дается вместе причастия вместо даров. Анти. Вместо даров людям, которые по каким-то причинам не могли причаститься. Вот им рассылается антидор. Вы получаете эти антидор вот в свое время, да? Несете его. Мы должны дома иметь антидор, иметь просфоры, иметь святую воду. Кто хочет, пусть делает себе теплоту, добавляя вино в ковшичек. Кто хочет, просто теплую воду. Но у благочестивых христиан, которые соблюдают вот эти правила жизни благочестивой, утро их начинается вот с приема просфоры и запивается водой. Поставил на дискос копье в правой руке и вонзает его в бок этой просвары. И уже идут слова из Нового Завета. Един от воина, копием ребра его прободе, и абие изыде кровь и вода. И виде вы свидетельствова, и истинно есть свидетельство его. Все. Агнец готов. Затем во время Великого Входа все это переносится на престол. И когда начинается евхаристический канон, милость мира, жертву хваления, и когда идет твоя, твоих тебе приносящий, о всех и за вся, вот наступает кульминация, ответственнейший момент, когда не только хождение, не только разговор, должна быть абсолютная тишина, потому что в алтаре совершается действо по образу того, что было на Голгофе. Сие творите в мое воспоминание. У нас же что в храмах-то творится? Кто ставит свечи? А болтовня, а торговля? Да. На небесах все замерло. Только не в храме. А в храме море разливанное. Кто о чем? Приходят, уходят, торгуют. И это тогда, когда нужно замереть всем на одном дыхании, если возможно. И вот во время тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим и молимся, Боже наш, священник воздевает руки и говорит: Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолам Твоим ниспославы, того благи не отыми от нас, но обнови нас, молящихся. Диакон отвечает на эти слова: сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Он второй раз: Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа. Диакон повторяет: не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми. Третий раз: Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа. Третий час апостола. Затем приступает к престолу и, указывая на дискос вот с этим агнцем, рукой указывая, произносит формулу, совершительную формулу. Вот в ней-то и заключается вся тайна. И сотвори убо хлеб сей честное тело Христа Твоего. Указывая на чашу, говорит: а еже в чаше сей честную кровь Христа Твоего. И дальше заключительная формула. Широким крестом благословляет все, и дискос, и чашу, и говорит: преложив духом Твоим святым. Троекратное аминь, все падают на колени. Произошло таинство, тайна присуществления. Хотя внешне все осталось вроде бы таким же, каким и было. Тайна присуществления заключается в том, что хлеб стал подлинным телом. Но поскольку человеку не свойственно питаться человеческим телом, вот внешне вот все остается прежним. Ему не свойственно пить теплую алую кровь, которая пульсирует, кипит. А вот вино. Вроде бы все тоже, а на самом-то деле все стало иным, пресуществилось, изменило свою природу. Вот Иоанн Златоуст в одном из слов своих о священстве говорит: то, что совершает благодатью Духа священник у престола, выше творения Богом мира. Почему? Потому что Бог из небытия в бытие приводит материю, священник материю обращает в плоть и кровь Бога. И когда священник выходит с чаши и читает вот эту молитву: верую, Господи, исповедую, яко сие есть вот истинное тело, сия есть кровь. И мы это должны, в это должны признавать. У протестантов никакого пресуществления не признается, а они говорят о духовном каком-то вкушении. Принимая эту просфору, мы с ней по вере своей духовно причащаем свои тело Христа. Но это вот такая хитроумная. Это вот такой результат рефлексии, когда человек не хочет признавать таинство, тайну преосуществления. У католиков разница с нами во времени преосуществления. Мы говорим, что телом и кровью становится вино и просфора во время заключительной формулы, приложив Духом Своим Святым. Вот в этот момент и происходит. Католическое вероучение другое несколько. «И сотвори, убо хлеб сей, честное тело Христа Твоего». Вот в этот момент просфора стала хлебом. «А еже в чаше сей, честную кровь Христа Твоего». Все. Все. Вот эти особенности мы должны с вами знать. Конечно, католическое вероучение для нас ближе, чем протестантское. О духовном причащении, о невидимой церкви. Вот. Это к чему я все говорю. К тому, что за богослужением мы должны соблюдать дисциплину. А вот не тот, знаете, я не знаю, как это и назвать, безобразием, так это еще мягко сказано. Это явное кощунство. Приходить в Дом Божий и Дом-то Божий обратить в место торговли. Когда Дом Божий, Дом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом. Поэтому, по большому счету, в храме нельзя торговать. Не должен быть ящик, не должны быть никакие лавки, никакие там эти, понимаете, выставки. Это жилище Бога. Все должно быть в лучшем случае на паперти или отдельно от храма. Выстроить красивое помещение. И вот там сосредоточить всю эту финансовую, всю эту часть, когда оформляют все там требы и прочее. Здесь же все разговор в пользу бедных. Никто не хочет подумать об этом. А вот потом не замечаем, почему много из нас больных, почему много из нас каких-то неуспешных, безуспешных, неустроенных. Да потому что в духовной жизни никакого нет порядка. Никакого нет порядка в нашей душе. Отношение к литургии, отношение вот, ну нельзя входить на солью ни женщинам, никому. Нельзя прикасаться ни к жертвеннику, лицам не посвященным. Нельзя лишний раз проходить горним местом. Епископ видел, столб стоит огненный, постоянно на горнем месте. Он кресло-то свое приказал сдвинуть в сторону, потому что как я могу сидеть, когда передо мной стоит вот этот невидимый для глаз других столб? Не имется. Столетия проходят, дисциплины никакой. Вениамин, владыка, этот Лемешевский, много Мануил, пишет, где мое миссионерское служение? Где моя, как епископа, апостольская проповедь? Я только и делаю, что разбираю кляузные письма, они не убывают у меня со стола. Догрожусь, что покину сейчас храм и не буду продолжать служить из-за вашего поведения, криков, разговоров во время службы. Пришли, встали и замрите, и не нужно переходить с места на место. Встань, закрой глаза, чтобы не развлекаться, и молись, и Бог, видящий тайное, воздаст тебе явно. Нет, разговоры, знакомства пошли, стали разговаривать, наговорились, вышли. Какими вошли, такими и вышли. Нельзя, братья, сему быть, скажет. Разве у вас нет домов для еды и разговора? Что вы, вот откройте-ка 11 главу 1 послания к Коринфянам. Вот агапы. Разве плохо было собраться после богослужения? Всем, да в том же храме можно было. Храм-то трапеза, трапезный храм. Почему? Там трапезовали после богослужения. Ставили столы и пищу это принимали как причастие. Без разговоров, в полной тишине, под чтение Писания. Через пищу, вот в Арсенофе говорит, почему нужно в монастырях сидеть не по кельям питаться, а вот в общей трапезе сидеть. Да, говорит, через пищу Господь исцеляет людей. Может исцелять через пищу. Пища-то готовится с молитвой и подается с молитвой. И вот Господь может исцелять через пищу. Ну и что? Вот он и говорит. Двадцатый стих, 11 глава. Далее. Вы собираете так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Ведь проспора – это приношение. Это знак того, что вот приносилось все в храм. И вещество для таинства. Вот в Греции соблюдается сейчас такой, особенно в сельской местности, прекрасный обычай. Каждая женщина уже в определенном возрасте, у них и порядок заведен такой, готовит вот эти просфоры, печет и приносит священнику, на который он и совершает евхаристию. Чистя семида, мука высшего помола, но у них нет пяти отдельных просфор. У них единый, как бы сказать, батон, и на нем пять печатей, пять просфор. Это где какая традиция образовалась. Также и вино для евхаристии. Самое лучшее вино приносит. Вот и приносили для того, чтобы после молитвы вот посидеть и покушать вместе всем еду. И каждый приносил ту еду, какую он мог себе позволить. Богатые, конечно, изысканную еду. Простые люди, попроще, там, хлеб, там, вино, масло, сыр, что-нибудь вот такое. Вот он и говорит, далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Вы вечерю-то Господню обратили в чаепитие. Пришли попить чаю, поесть, выпить и забыть. С какой же целью? От литургии-то ничего не остается. Каждый поспешает прежде других есть свою пищу. Так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалил. Да как же пищей-то не поделиться? Да богатым-то надо распределить все вкусности на столе-то, чтобы всем досталось. Чтобы не было уж где не должно быть разделения по какому-то признаку. Так только в евхаристической общине, среди нас верующих, не должно быть разделения, да особенно в пище, а тут каждый в сумочке и перед собой. Ну, дальше что? Разве у вас нет домов? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. И дальше он говорит, каждый Господь-то установил на тайной вечере вот таинство этой Евхаристии. И сказав об этом, говорит, посему 27 стих, кто будет есть хлеб сей, или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сего. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, вот доказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными смертным. И слава Богу, если Господь вот так не смертным судом наказывает, а чтобы мы пришли в себя и вразумили, за что же это вот такое. И вот когда начнем вести расследование, такое изыскание за что, вот и придем. За неблаговейное отношение к святыне, к молитве, к храму. Все должно быть благочинно и по чину. Антоний Великий говорит, что верующего человека все должно отличать. У него все иное. И походка, и разговор, и манеры, и жесты, и тембр голоса, и улыбка, и взгляд. У него все Христово. Но где мы это видим, скажите мне? Вот тогда бы люди приходили к вере, посмотрев только на христиан без всякой проповеди. Вот он пришел в Александрию-то, без всякой проповеди люди приходили к вере, увидев этого ангелоподобного человека. А что ему это так вот далось ни с того ни с сего? Захотел и стал земным ангелом? Почитайте, как они трудились, как они себя понуждали, как он болел от недосыпа и от перенапряжения, голова-то этого, Паисия Афонского. Он говорит, раскалывалась голова, надбровные дуги того, гляди, сейчас все здесь лопнет. Говорю, ангел-хранитель, пожалей меня, у меня голова-то как болит, а мне служить нужно, не могу ничего делать. И явился перед ним такой красоты. И помазал ему лоб. И все отошло в голове. Но он говорит, чтобы его увидеть еще раз, я бы согласился еще терпеть эту головную боль. Чтобы только ее еще раз... Рассуждаем мы так-то? Нету. У нас рассуждение, знаете, вот, от образования своего, от полета своего, от рации. Ну что вы? Как это вы там причащаетесь? Да сейчас кто спит, да болеет, да посмотрите, как все из одной щеки. Как это вы так? Можно это, тут нужно каждому лжицу давать. Ну ты что говорит? Откуда все это берется? Откуда? Вот по своему неверию, по своему такому, вместо того, чтобы вот получить воздравие души и тела, восставление грехов и воздравие получается наоборот. Болеем. Это от таинства. Потому что. А вот Евангелие показывает. Христос дает Луке этому Иуде кусок из рук Господних. Принимает кусок, влагает себе в рот, и с этим сказано, с куском вошел в него сатана. Что задумал, делай скорее. И он вышел. А была ночь. Вышел и вынес с собой вместе такую тяжесть, которую только Христос основал. Как же тяжело находиться с этим человеком. Но вот подумать-то нужно. Из рук Христовых получает, а ведь из рук хозяина получали, в рот он клал. Гостям, которых он хотел особенно почтить и отличить от других. Вот. А когда вот пишет Порфирий Успенский, епископ на Востоке приходил в семью, так его усаживали и подавали ему пищу. Вот он сидит, кушает. А они стоят чуть ли, вот смотрят на него, чуть ли не сложив руки вот так. Он поест, поест, да им даст. Принимают, но с великим благоговением. Так здесь-то ведь не пищу, а истинное тело и кровь. Поэтому, если бы мы рассуждали, то не были бы осуждены. Но вот Господь наказывает нас не до смерти, чтобы не были осуждены с миром. Следовательно, вот эти заповеди, которые мы с вами просмотрели, вы в следующий раз приготовьте мне заповеди блаженства. Блаженни нищие духом. Яко тех есть Царствие Небесное. Блаженни плачущие, яко тие утешатся. До кого вы привлечете такими блаженствами? Счастливы нищие духом, счастливы гонимые, блаженни есть те, когда поносят вас, и ждянут всяк зол глагол на вы лжуще, то есть несправедливо, а по ложному доносу, мене ради. До кого вы привлечете такими-то блаженствами? Отторжение полное. Значит, чтобы принять все это и правильно понять, нужно переродиться, измениться. Не заплаты наживать на худом бурдюке, а полностью его обновить. Потому что дыра будет только... Вот если будет менять себя частично, ах, вот матом ругаться не буду, а осуждать буду. Что это такое? Это никуда не годится. Это полумера, а вы все знаете, что полумеры все, это как залеченная и недолеченная болезнь. А исправления-то и нет. Вот я за толстый говорю в словах священства, не знаешь, как и людей-то исповедовать. Если ко всем относиться строго, оттолкнешь тех, которые делают первые шаги. Если покрывать все любовью, они почувствуют и будут безразлично относиться, никакого страха. Так как же их исповедовать-то? Значит, каждому нужен индивидуальный подход. А если нет общины как таковой, ведь священник прежний знал, он 50 лет служил на одном месте и своих односельчан взял, знал от рождения до смерти. Сейчас понятия прихода-то нет. Люди-то все, вы увидели, и больше вы его не увидите. Вы его окрестили, и больше он пропал, не появится. Как он растет? Что с ним после-то? А ведь это не одноразовый акт. Надо после этого с ним заниматься. Я самым серьезным образом благодарю вас за внимание. И долготерпение.
Спасибо большое.
Достойно.